Добрый день. Сегодня мы хотим обсудить то, что не обсуждает только ленивый, а ситуацию в Крыму, изменение границ России и появление в нашей стране новых соотечественников. Нас не так интересует законность того, что произошло, может быть, даже не так интересует международная реакция, а прежде всего интересует, каким образом это изменит людей труда в России и людей труда в Крыму и в целом на Украине. Не создаст ли это противоречие между украинскими и русскими, не ухудшит ли это положение работников в России путем увеличения цен, введения санкций против нашей страны. В общем, иными словами, посмотрим на сторону простого человека и ситуации, в которые попадаем мы все, вне зависимости от того, каким образом относимся к этой ситуации. Сегодня мы поговорим с Петром Приневым, активистом профсоюза «Импора», и с Максимом Кулаевым, также активистом профсоюза «Импора». Давайте начнем с Петра. Петр, вот скажите, как, в принципе, вы видите ситуацию в Крыму? Сколько это повлияет на ситуацию для самих жителей Крыма? Ведь когда они присоединились к России, они стали подчиняться законам России и тем порядкам, которые происходят у нас. То есть они попадают в ту же ситуацию, в которой находимся мы. Насколько легко и насколько есть возможность в России защищать свои трудовые интересы, и насколько государство этому, может быть, способствует, а может быть, не способствует?
Ну, такой очень длинный вопрос, на самом деле, да? Я бы коротко сказал тут. По ситуации, конечно, трудящиеся, которые в Крыму, они выиграют от присоединения. Тут не казус, да, экономическая ситуация в России и на Украине. Они довольно различны, да, у нас более-менее такая жирная путинская стабильность экономическая, что, в принципе, для многих трудящихся устраивает. А в Крыму же, скажем так, и на Украине в целом, ну, по имеющейся у меня информации, там полный шварк с зарплатами, да, то есть там средняя заработная плата – это $380. То есть это то, что у нас было на начало 2000-х годов. Крымчане, вот непосредственно крымчане сами, да, трудящиеся, я думаю, тоже выиграют, потому что внутренняя миграция будет облегчена им. Вот, и, соответственно, скажем так, они смогут подтянуть свой доход. Если не одно «но», да, если не скажутся колоссально вот эти санкции в целом на России. Мы должны четко понимать, что, вступив на капиталистический путь развития, да, мы себя замкнули на европейский и американский капитал и на их ресурсы. И сегодня, скажем так, когда нам с Запада грозят санкциями, это может отразиться на всех, и достаточно жестко, надо это честно признать, да, то есть за присоединение Крыма будут расплачиваться в первую очередь трудящиеся российские.
А в какой форме санкции могут повлиять на трудящихся? Ведь санкции, те, что озвучены сейчас, это прежде всего запрет на въезд для высокопоставленных чиновников и политиков, ну и плюс блокировка системы Visa и MasterCard Банка России.
Ну, это не просто блокировка системы Visa и MasterCard, да, Банка России. Это начало финансового, скажем так, давления на российскую экономику. Потому что, как это ни странно, но у нас нет внутренней платежной системы, способной достаточно эффективно работать, да, и у каждого зарплата завязана на ту или иную визу или мастер-карт. Поэтому каким будет третий круг, четвертый круг, да, он непонятен. В конце концов, да, и Сбербанка это дело дойдет, и тогда подавляющее большинство работников ощутят, скажем так, последствия экономических санкций на себе мигом. Тем более, вот стоит обратить внимание сейчас, да, ну, вот на эту эскалацию санкционную, да, то есть сейчас ЕС вводит второй круг. То есть я думаю, они будут играть на перегонки со Штатами, кто быстрее, какой круг ведет санкции.
А каким образом работник может защитить себя от этого влияния?
Ну, защитить себя от этого влияния, по-моему, ни один работник не сможет в России. Вот как ни крути, вот на сегодня, да, реально противостоять этому, как требовать зарплату наличкой. Вот. Но я бы тут обратил внимание на следующее, что рабочим надо обратить внимание на то, как мобилизуется сейчас российский бизнес. и мобилизоваться самим для отстаивания своих интересов, потому что однозначно весь ущерб санкций будет перекладываться на трудящихся. Противостоять этому можно только коллективно. Сам по себе рабочий не отобьет свои деньги и свою заработную плату ни в суде, ни в госинспекции, потому что в капиталистическом государстве, еще раз повторюсь, прежде всего интересы капиталиста преобладают. Это вот тех бизнесменов, на которые Штаты и Европа сейчас будут жахать деньгами, они будут это возмещать с россиян.
А насколько влияет общая политическая ситуация? То есть, вот, грубо говоря, в Крыму сейчас люди выступали именно с таких позиций присоединения к России и солидарности с государством. Не будет ли проецировать ли работник солидарность вот с хорошим государством, солидарность со своим работодателем?
Ну, всякое может быть на самом деле, да. Тут тоже надо понимать, что мы живем в пространстве тотальной пропаганды, да, и порой очень сложно включить собственный мозг, чтобы подумать, взвесить все вещи. Все может быть. Может быть, и на производствах начнут опять ведут капиталистические субботники, да, чтобы возместить прибыль буржую, утраченную в результате санкций. Надо понимать просто четко, да, ради чего это все затевалось и поддерживалось, да, и каким образом, скажем так, шла подготовка к подобным мероприятиям. На мой взгляд, надо четко понимать, если государство понимает или имеет какой-то план развития, да, то выстраивание машиностроения, то есть промышленности, да, экономики, индустриализации, выстраивание независимой финансовой системы, чтобы перекинуться сразу же, да, если что. На сегодня мы этого ничего не имеем, и с этого будем получать.
А если говорить о интересах государства прежде всего, с какой целью они пошли на этот шаг? Ведь международное сообщество против, и совершенно очевидно, что идет ему противодействие, но государство, тем не менее, присоединило Крым. С какой целью оно это сделало? Каковы его интересы?
Тут, скажем, это вопрос вообще метафизический, да, какие интересы капиталистического государства российского? Но мне кажется, вот это мое субъективное мнение, что на самом деле это просто идет противостояние двух олигархических кланов. Один из зациклен на Европейский Союз, другой на Таможенный Союз. И, соответственно, идет перетягивание катана кто кого, да, кто больше бабла срубит в том или ином союзе. Западенцы или азиаты, я бы сказал так. Понятное дело, что использовав ситуацию на Украине и присоединив Крым, да, скажем так, вот эта вот российская часть олигархата, которая поддержала Путина в этом, да, если поддержала, да, то она рассчитывает на какой-то дивиденд, и достаточно весомый дивиденд. Соответственно, это открытие возможных каналов рынков. Для них это азиатские рынки, Китай, выход. Для рабочего тут ничего, никакая разница. Что Китай, что Европа.
Иными словами, они преследуют прежде всего свои цели, а не улучшение ситуации рабочих или защита русского населения, которые, тем не менее, ставятся как такие более пропагандистские или официальные.
Ну, защита русского населения, у меня тогда тоже я вот об этом думал. Почему тогда вдруг случайно зеленые человечки не появились на всем Юго-Востоке Украины, да? То есть надо понимать, чем русские в Крыму лучше русских в Харькове или в Луганске. Вот чем они, да, лучше? Они такие же русские, говорят на одном с нами языке, принадлежат той же культуре. Почему одних можно бросить, других нельзя бросать? Тоже вопрос резонный, да? То есть сказать, что это сделано из патриотических побуждений, ну, у меня язык не поворачивается на самом деле. Насколько это грамотно, четко было сделано. Патриотизм обычно это играет по-другому, да, то есть это нормальный, жирный русский бунт, хотим, все, народ, а не зеленые человечки.
Хорошо, если такого патриотического чувства в действиях наших политиков не было, и дело рабочих защита своих интересов самостоятельно, то какие у них есть для этого пути? Мы уже вскользь поговорили про профсоюзы. Может быть, стоит немножко рассказать, какие были, может быть, успехи или, в принципе, в какой ситуации там находится МПРА, как такое явление очень заметное в России, известное для многих людей, которые даже, может быть, не являются участниками профсоюза, а только слышали о них?
Ну, тут важно, да, как помочь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, прежде всего, это надо осознать, да, если что. Вот. И насчет объединения, я бы не циклился на самом деле вот в таком разговоре только на МПРА. Да? Вообще объединяться надо трудящимся. Неважно, есть рядом профсоюз, нету. Если есть рядом профсоюз, это хорошо. Пришли в МПРА, вступили, организовались, начали отстаивать свои интересы. Я думаю, сейчас грядущие сокращения это все покажут и актуализируют, да, проблему профсоюза. Надо понимать, что профсоюз имеет возможности контролировать все эти процессы, да, сам рабочий нет, а объединившийся профсоюз, да, есть возможность это контролировать и делать себе более или менее благоприятную, скажем так, атмосферу на предприятии, даже с уходом, с рассмотрением сокращений, выплат этих. Вот. Беда в том, что не дать себе, скажем так, позволить думать, что это все происки Запада, да. Нет, ничего, это не происки, это сегодняшняя экономическая ситуация.
Кроме как введение санкций, скажите, пожалуйста, Максим и Петр, каким образом это повлияет на тех, кто живет в России? Что изменится, кроме того, что изменились границы, изменилось международное отношение к России?
Ну, мне кажется, тут надо смотреть еще и на внутриполитическую ситуацию в России. Она как бы и до этого была не очень радостная. А сейчас... Мне кажется, ну, очевидно, что будет только ужесточение режима. Да, на мой взгляд, вообще Путин пошел вот на эту, так сказать, на это внешнеполитическое мероприятие с учетом именно внутриполитической обстановки. Да, это связано, на мой взгляд, с довольно глубоким кризисом всего российского режима. То есть, естественно, когда в соседнем государстве случается такое важное событие, как, ну, на самом деле, широкое восстание, да, можно там по-разному относиться к тому, что, к тому, кто участвовал в акциях протеста на Майдане, но все равно нельзя не признать, что вот этот взрыв, он был вызван огромным количеством социально-экономических, политических проблем на Украине. А то, что там такую наибольшую популярность приобрели, как бы, праворадикальные силы, это связано во многом, прежде всего, наверное, со слабостью левого рабочего движения на Украине. Вот, в принципе, как говорится, в таких националистических бунтах всегда чувствуется, как бы, боль от невозможности социалистической революции. Вот, поэтому тут, конечно, не надо искать какие-то происки Запада, какую-то русофобию западных украинцев. Тут надо смотреть на социально-экономические проблемы Украины. И, как бы, возвращаясь к России, можно сказать, что те же самые проблемы, может быть, как-то менее остро, они существуют и в России. Если посмотреть даже на повод, из-за которого начался Майдан, это как бы такая резкая переориентация Януковича с Евросоюза на таможенный союз, да, то есть, как бы, он вначале хотел, ну, собрался уже подписывать договор о ассоциации с Евросоюзом, потом, как бы, резко ему пообещали 15 миллиардов долларов из России, он, как бы, сразу передумал, и, как бы, вот это послужило толчком. То есть тут есть повод задуматься россиянам, да, почему такая переориентация правительства с Евросоюза на Россию вдруг вызвала такой негативный всплеск. Да. Этот негативный всплеск, он говорит о том, что российская экономическая модель, она сама по себе очень непривлекательна. Да. И российская экономика, да, мы сами видим, жители России, что она очень неэффективна. И такая негативная реакция жителей Украины на возможность вот такой консервации украинской модели, которая могла бы в чем-то копировать российскую модель, он, мне кажется, в какой-то степени показал российским властям, что и в России, как бы, не все так гладко со стабильностью. И чтобы отвлечь внимание, такого к социально-экономическим проблемам в России в принципе не было, но чтобы в зародыше вообще подавить возможность появления этого внимания, естественно, нужны такие меры, направленные на внутреннюю мобилизацию общества, такую негативную мобилизацию на поиск внешнего врага. Вот. И, соответственно, этот внешний враг как бы был найден, были такие предприняты, в общем, суровые внешнеполитические шаги, направленные вот как раз на эту внутреннюю мобилизацию, на подъем рейтинга президента. Вот. Отчасти это, конечно, удалось. Под этой дымовой завесой были приняты ряд таких тоже внутриполитических изменений, которые были не очень заметны. Это в первую очередь фактическая отмена выборов мэров городов. Во-вторых, появился законопроект, направленный против внепарламентской оппозиции, направленный на то, чтобы придумать как бы новые барьеры партиям, которые не представлены в парламенте для участия в выборах, да, то есть сейчас по новому законопроекту партии, у которых как бы нет представительства сейчас в Думе, им придется собирать подписи для того, чтобы принять участие в следующих выборах в Думу и в региональные законодательные собрания. Вот. И, естественно, вся эта истерия, которая нагнетается СМИ, все вот эти последние действия правительства не носят явно выраженный антидемократический характер. И, естественно, это как бы не может не сказаться на профсоюзах, которые являются одной из демократических сил России, да, одной из сил, которые заинтересованы в такой широкой демократизации нашего общества. В принципе, вся эта риторика, все эти поиски национал-предателей, заявления о пятой колонии, они могут привести к тому, что даже попытка провести легальную забастовку по всем правилам, по всем законам, или попытка создать профсоюз, заявить о своем несогласии с существующим положением дел, будут рассматриваться как такие проявления измены Родине. Вот. Поэтому, конечно, надо на мобилизацию сторонников режима отвечать своей мобилизацией низовой, укреплением профсоюзов и так далее.
Понятно, спасибо. Какие сейчас есть варианты развития действий именно с точки зрения российского правительства? Какие есть пути у Путина?
Ну, у Путина, на мой взгляд, остается вот сейчас два варианта. Да? Это вот как один из вариантов вот озвучил Максим, это полное и тотальное ужесточение внутренней социально-политической ситуации, когда любая забастовка или любое требование будет рассматриваться как измена Родине, потому что нет ни экономики, ничего, а вы тут еще бастуете, да. А второй вариант – это мобилизация, скажем так, вернее даже сказать, индустриализация номер два. Вот как ни крутите, насколько хватит воли президента в этом плане, да, что запускать маховик индустриализации заново, если он это сможет сделать, то, конечно, Россия от этого выиграет. Потому что, скажем так, самообеспечение в плане и промышленного производства, и возобновления политики продовольственной безопасности, это сыграет только на руку нам, россиянам, это тоже надо четко понимать, да? Что нельзя все время быть в роли пятилетних детей и собирать конструкторы, да? Вот что мы делаем, сборка запчастей, это и автомобильная промышленность, это и машиностроение, это и электроника, да? Как конструктор лепит те детали, которые произведены на Западе. Может быть, мы в состоянии сможем не сами производить детали. Но надо понимать, что даже чтобы перейти к этой индустриализации, да, будет достаточно жесткий период. Потому что, ну в чем жесткий? В том, что да, действительно, инфляция будет губительна. Людей начнут сейчас выкидывать с этих цехов сборочных, потому что детальки не пойдут, если что. Люди будут недовольны. Внутренних ресурсов нету. Это недовольство гасить. Так что вот тут два, либо сейчас вот мы увидим там ближайший 3-4 месяца это разворот в экономической политике, либо в ближайшие 3-4 месяца мы увидим веселые массовые посадки недовольные. То есть тогда это будет окончательно понятно, каким путем двинулась Россия.
Но она может не двинуться никаким путем, как часто бывает, и замереть.
Нет, ну замереть, во-первых, не получится, потому что 3-4 месяца это вот как раз, скажем так, вот тот внутренний запас, который у нас хватит на производство. Через 3-4 месяца начнут действительно выкидывать людей на улицу, да, если ничего не изменится и не будет противодействия этим санкциям. Начнутся останавливаться производства, и так, которых немного. С этим надо будет что-то делать. Люди же не могут, скажем так, из воздуха получать заработную плату, да, и государство наше не в состоянии это платить и компенсировать. Искать дороги строить, как говорил, да, Гайдар тогда.
Так а откуда возьмутся ресурсы для индустриализации?
А вот ресурсы, а откуда у Сталина взяли?
Ну смотри, у Сталина, ну, во-первых, там был другой социальный строй, принципиально другой.
Ну, Макс, я бы не смотрел здесь на социальный строй вот в такой, знаешь, картинке в радужной. Я не думаю, что Путин будет действовать там по каким-то правилам марксистским или капиталистическим, да? Он будет действовать так, как ему выгодно.
Не, ну так он, ну, может Путин как бы провести вторую коллективизацию?
Может, там? Легко.
Нет, ну,
не может, потому что... Что бы означало сейчас коллективизация?
Ну, так она невозможна просто, потому что, ну, при Сталине была аграрная страна, где было множество там мелких каких-то хозяйств. Просто деньги Сталин брал за счет, на самом деле, массового изъятия хлеба из деревни и продажи его на Запад.
Но сейчас проблема именно в технологиях, в том, что они отсутствуют с точки зрения создания производства, с точки зрения там набора инженеров, в принципе, самой технологии, то есть понимание, каким образом его нужно организовывать. Не в том, что нехватка денег. Насколько я понимаю, еще пока у России есть там какие-то деньги, есть какой-то экспорт хороший, в отличие от Советского Союза. Но при этом скорее нет решимости и цели такой. То есть нет таких людей, которые были бы готовы чем-то пожертвовать там ради того, чтобы изменить экономическую ситуацию вот по тому более благоприятному пути, о котором говорит Петр.
На самом деле, может быть, и хорошо, что нет у российской элиты такой же решимости, как у Сталина, а тут бы при нынешних условиях, ну, бы от этого тоже было бы только хуже. На самом деле, если бы они там начали сейчас создавать какие-то трудовые армии, там, прочитали бы статью Троцкого «Коммунизм и терроризм», организовали бы трудовые армии.
Вопрос не в трудовых армиях, да, а в направлении. То есть, скажем так, куда буржуй будет тратить свои деньги, на что? Да, то есть, скажем так, та же... Мне кажется, вообще вот очень странно получается в том плане, что вот недавно Путин говорил об, скажем так, отчислении за приватизацию в начале 90-х, да, то есть там какой-то налог на сверхбогатых прошел момент, да, потом он начал выводить активы, потом у нас появилось, скажем так, активы чиновников, я имею в виду, да. Потом у нас появилась такая ура патриотическая пропаганда внутри. Наверное, здесь какой-то комплекс на самом деле идет мир.
В принципе, могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Насколько я знаю, там справедливоросы что-то такое придумали даже.
Мы это неоднократно предлагали.
Да, так, ну, может быть, сейчас я все-таки введу для изъятия лишних средств у буржуазии. То есть, как бы, рабочих отбирать уже нечего, фактически. Надо изыскивать какие-то дополнительные внутренние ресурсы, там, вести прогрессивную шкалу, стряхнуть олигархов.
О чем мы и говорили. Будет предельно ясно, за чей счет, да, будет идти эта модернизация, если она будет идти. За счет рабочих, это тогда готовьтесь затягивать пояса. Либо за счет буржуев, да. Ну, тоже рабочие готовьтесь затягивать пояса, потому что буржуй все равно это взыщет тем или иным способом. Но в конечном итоге, если первый вариант это беспросветное, там только бунт всех спасет потом, да, то второй вариант может быть что-то и даст. Я имею в виду экономически.
Ну, как некоторые экономисты пишут, что без Крыма экономика России рухнула бы в течение 5 лет. С Крымом и с Украиной в течение года рухнет. Вряд ли элиты простят введение прогрессивной шкалы налогов. В общем, может, будет раскол элит, такая как бы ползучая демократизация. Навальный придет к власти.
В общем, не все так плохо, товарищи, с присоединением Крыма, да, то есть появляется многообразие путей развития у Российской Федерации. Поэтому я надеюсь, что один из путей будет это именно появление нормальной, адекватной Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Так что все хорошо.
Не, ну самый такой, мне кажется, самый оптимистичный момент — то, что события в мире еще происходят, да. То есть история не закончилась.
Очень хорошо, тогда остановимся на оптимистичной ноте и понадеемся, что наше правительство все-таки пойдет по более хорошему для нас пути.